Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы поговорим о таком проекте, как «Народные университеты». Затронем темы городской среды, природы, ну и, конечно, молодежи. У нас в гостях Нина Садыкова, куратор проектов Музея истории Екатеринбурга, также кандидат биологических наук, популяризатор экологии. Здравствуйте, Нина.
Здравствуйте.
Рада видеть вас в нашей студии. И вот сегодня довольно-таки обширная тема. Надеюсь, мы успеем какие-то главные направления в ней обозначить. Первый вопрос — это, конечно, о сути проекта. Расскажите, как он появился, сформировался и в чем его главная миссия?
Вообще народные университеты, а точнее будет сказать, народные университеты 2.0, потому что народные университеты появились в советское время по всему Советскому Союзу как такой просветительский проект, когда одни профессионалы, специалисты рассказывали другим вроде такого кружка, познавательных кружков тематических. И у нас некая реинкарнация вот этой идеи о том, что горожане в городе учат других горожан всяким разным интересным штукам, кто что умеет. На самом деле большая часть курсов у нас так или иначе связана с креативными индустриями, и это такая конгломерация нескольких авторских, образовательных, просветительских инициатив, которые вот собрались вместе вот под этим вот лейблом «Народные университеты 2.0».
Правильно ли я понимаю, что проект относительно молодой?
Он существует 2 года. Начинался он в прошлом году со старта нескольких лабораторий. Там художники рисовали под руководством художника Алексея Рыжкова. Была школа авторских маршрутов с Дмитрием Москвиным. И была лаборатория воспоминаний, где, собственно, горожане учились писать воспоминания, книги такого мемуарного толка под руководством в том числе и профессиональных писателей.
На сегодняшний день народные университеты — это 7 авторских курсов. Вот расскажите немножечко о каждом.
Ну, давайте. Я начну, пожалуй, с 3, которые являются продолжением прошлогодних. В этом году была художественная лаборатория «Нарисованный город». И если в прошлом году все занятия вынуждены были перейти в онлайн-режим, то в этом году немножко вышли из онлайна. То есть, на самом деле, каждый курс, он включает какую-то онлайн-часть и какую-то офлайн-часть. То есть, собирается довольно небольшая группа у нас во всех лабораториях, во всех направлениях. Это, ну, в пределах там 20-25 человек. И вот что-то вместе с каким-то интересным человеком и людьми делает. Вот художники рисовали. И рисовали они городские локации, продолжают еще сейчас. У них были онлайн-рисования, пока было холодно, а сейчас они вышли на пленэры. Следующее направление — это, собственно, лаборатория воспоминаний. Они тоже сейчас заканчивают обучение. Насколько я понимаю, сейчас они сдают, собственно, черновики, планы своих таких докуфикшн книжек разного объема, и это конкурс. То есть те, чьи работы окажутся наиболее перспективными, фактически получают возможность издать свою книжку, посвященную определенной документальной теме или каким-то своим воспоминаниям. У нас изменилось направление, связанное с экскурсионной деятельностью, потому что школы авторских маршрутов в этом году не было. Зато у нас была, и вот сейчас тоже заканчивается обучение, школа гидов-натуралистов. Это, собственно, мое направление. В прошлом году я, независимо от народных университетов, впервые такую штуку реализовывала. Дело в том, что я несколько лет уже провожу орнитологические экскурсии в городе. И за это время сформировалось сообщество тех, кому это интересно. И появился запрос на то, чтобы, а давайте мы тоже будем водить, тоже будем рассказывать, ну почему нет. И в прошлом году мы вот учили гидов-орнитологов, профессиональные орнитологи учат орнитологов-любителей и узнавать птиц, и рассказывать о них другим. Вот сейчас у нас, соответственно, 2 выпуск этой школы. В прошлом году 12 человек, в этом году 12 человек, которые вот в течение 1,5 месяца осваивают, знакомятся с птицами нашего города, его окрестностей, и с тем, где их можно найти и что о них можно интересного рассказать. Еще у нас есть замечательное направление, очень такое насыщенное, там очень много участников, это сувенир-завод. Тоже оно под руководством сотрудницы музея Анны Ладыгиной, куратора сувенирного направления музея. она привлекла экспертов со всей страны, там дизайнеров, специалистов по созданию мерча, креативного мерча, еще и связанного с локальной идентичностью. И собрала такую практическую группу, там люди, связанные так или иначе с созданием сувениров, причем с разных сторон, это и дизайнеры, и хендмейдеры, и художники, и менеджеры, и они сначала слушали лекции, значит, от экспертов со всей страны, а сейчас на практике реализуют несколько интересных сувенирных линеек для разных проектов в качестве вот практической работы. Угу. У них очень насыщенная была учебная программа. Еще одно направление, более камерное такое, и там не очень большая группа, это театральная лаборатория Ирины Лядовой. Они осваивают, это такой актерско-режиссерский курс авторский, они, собственно, разные, так сказать, техники и приемы иммерсивного театра и постановок вот иммерсивных спектаклей в городе. Они ходили на такие театрализованные прогулки, сами их устраивали, тоже такое театральное направление. Камерное про город. Потом, что у нас еще?
Ну вот я читаю лаборатория урбанистики.
О, лаборатория урбанистики, точно. Это лаборатория, созданная под руководством архитектора Ильи Полянских. И, честно говоря, я не слежу, как у них там дела. Я знаю, что они исследуют город и готовят некое такое предпроектное исследование по обследованию центральной части города, где улица Ленина, для того, чтобы предложить навигацию и обустройство маршрутов для ночи музыки. Потому что центральная часть города в ночь музыки очень сильно под сильным прессом находится, и не все там удобно. Вот они как с архитектурной и урбанистической точки зрения на это смотрят, как там оптимизировать потоки, что там можно сделать для того, чтобы это было удобно и хорошо. Какие там, может быть, поставить временные там украшения в этих местах.
Ну и еще есть лаборатория событий, если я не ошибаюсь.
И лаборатория событий. Лаборатория событий — это направление, связанное с ивентом. То есть там руководитель и автор этого курса Екатерина Тарасова. Она в свое время, в том числе и в «Уральской ночи музыки», была ивентером и массу других событий организовала. И у них задача, собственно, мероприятие под ключ. Из каких этапов состоит планирование мероприятия, что надо предусмотреть, как подготовиться, как работать с партнерами и заказчиком. И, собственно, мероприятие, которое они организуют на практике по ходу обучения, это выпускные мероприятия народных университетов. Посмотрим, что у них получится, пока не знаю.
Но это все крайне интересно. Хочется понять, кто участвует в этих курсах, то есть только ли это молодые люди или не обязательно?
Нет, у нас очень широкий охват, и разные лаборатории разного возраста в среднем. Понятно, что, например, лаборатория воспоминаний, она больше ориентирована на тех, у кого воспоминания эти уже накопились.
Да.
И там больше представителей старшего поколения, хотя и не исключительно. У нас, например, от и до, от студентов и до пенсионеров, птицам, можно и увлечься в любом возрасте. И в других лабораториях также. То есть сувенир-завод, например, более молодежная. Там больше те, кто так в начале карьеры или где-то такого среднего возраста. Художники тоже все разные. Ну, потому что рисовать, опять же, можно увлечься в любом возрасте.
И я так понимаю, что главное... Цель проекта — это вот объединение горожан, которые интересуются интересными идеями городскими, ну и, соответственно, потом их воплощают.
Да, и... то есть главная цель — это некое объединение городских сообществ, их знакомство между собой, их формирование и такое, ну, когда мы не просто учимся для себя, для саморазвития, а еще и для того, чтобы что-то в какую-то хорошую сторону двинуть вот наш город.
Ну вот сейчас второй год учебный подходит к концу, и вот если так посмотреть уже назад, то что вы можете, какие результаты выделить в деятельности народных университетов?
Ну вообще мы чувствуем, как вокруг нас собирается какое-то движение. Это нельзя назвать общественным движением пока. Это скорее такая... Ну, жить становится интересней, среда обогащается просто потому, что ты с множеством интереснейших людей познакомился, с которыми бы ты не познакомился, потому что, ну, конечно, взрослые люди в основном, каждый вращается в каком-то своем профессиональном сообществе. ну, мы все знаем, что самая лучшая среда для общения – это учебная среда. Самые лучшие друзья, они, ну, или со школы, или со студенчества. Самое вот такое приятное общение, но там. И вернуть вот себе, будучи взрослым профессиональным человеком, вот это ощущение обучения mm-hmm. такого mm-hmm. вот в свое удовольствие тому, что тебе нравится – с такими же, как ты, это очень дорогого стоит, и связь поколений тут безусловно. Вот у нас, например, группа, она даже междугородняя, угу. то есть регулярно на наши экскурсии приезжает пенсионерка из Нижнего Тагила, и мы много километров ходим птиц смотреть, а есть у нас там и врачи, и инженеры, и это компания, которая бы ну никак не собралась бы вместе, если бы не вот Народный университет.
Да, ну это здорово, это такой центр, который объединяет людей разных
центр
профессий.
Центр кристаллизации, да.
Да. Расскажите немножечко вашу историю, как вообще вы решились начать участвовать в этом проекте?
Ну, получилось так, что я в прошлом году, как раз когда началась самоизоляция, пандемия, у нас начинался, мы запускали первый раз курс гидов-орнитологов, а экскурсии и бёдвотчинг я развиваю уже довольно давно в городе. И я следила по соцсетям за тем, что примерно то же самое делают в Музее истории Екатеринбурга Екатерина угу. Калужникова с Алексеем Рыжковым, как раз вот художественную угу. мастерскую, и немножко за лабораторию воспоминаний. То есть я тогда просто по соцсетям, по знакомым, можно сказать, по своим друзьям, вижу, что ой, они что-то очень интересное делают, примерно то же самое, что мы все вынуждены были перейти в онлайн, угу. мы переобувались на ходу, и мы в соцсетях видели, как мы примерно одно и то же делаем угу. вот одновременно. И вот в этот момент мне было понятно, что вот то, чем я занимаюсь, оно похоже на то, что хотят делать они. И когда осенью Сергей Каменский пригласил меня работать в Музей истории Екатеринбурга именно для того, чтобы дальше развивать этот проект, ну, было понятно, что угу. мы просто объединяем усилия, угу. которые независимо двигались в одну сторону.
Ну и получается, Народные университеты реализуются в рамках Музея истории Екатеринбурга.
Да.
Расскажите, пожалуйста, вот следующий год планируются ли еще какие-то курсы?
На самом деле у нас и в этом году планировалось, и были, мы разговаривали с потенциальными руководителями 14 или 15 направлений. Это и документальное художественное кино, и геймдизайн.
Угу.
Да там чего только не было на самом деле. И паблик арт. Вот у нас лаборатория, не собралась группа, потому что лето и все уже разъехались, но очень интересный курс по паблик арту был запланирован.
Паблик арт — это публичное искусство?
Это имеется в виду уличное искусство в данном случае. То есть это направление современного искусства, связанное с тем, что делается прямо в среде.
То есть
много
идей
всего,
много.
Идей полно, и много людей готовы в этом участвовать. Другое дело, что в этом году этот проект реализуется без какой-либо поддержки. У нас нет грантов, у нас mm-hmm. нет какого-то специального бюджетного финансирования, почти только на энтузиазме, и поэтому нам пришлось многие курсы сделать платными, хотя бы частично платными, чтобы они mm-hmm. перекрывали ну, затраты приглашения преподавателей, например. Это достаточно все сложно дается, и, конечно, сходу запустить все 15 направлений, допустим, втроем это абсолютно нереально. Но мы, я думаю, будем двигаться дальше, и гранты, в принципе, никто не отменял. В прошлом году угу. это запускалось как проект фонда президентских грантов.
Угу. Летом будет что-то проводиться?
Ну, у нас еще проводится, у нас мы должны все это завершить. И у нас, помимо вот этой основной программы курсов, есть еще лекторий. Лектории, я думаю, мы в том или ином виде будем продолжать. Другое дело, что еще непонятно, с какой частотой и в каком режиме это можно реализовать, но что-нибудь будет, а потом мы запустим какие-то еще направления. Не думаю, что это ограничится этим сезоном.
Расскажите поподробнее о вашем направлении, ну и, наверное, в целом о натуралистических экскурсиях. Вообще, что это такое?
Что такое натуралистическая экскурсия? Это когда люди приходят в лес, в парк или просто во двор для того, чтобы посмотреть, кто там живет или что там растет и как.
Угу.
То есть это экскурсии знакомства с местным биоразнообразием, то есть с теми растениями и животными, которые живут здесь и сейчас. Почему это интересно? У нас вообще экотуризм, например, он как-то все связан с особо охраняемыми природными территориями. Угу. Вот уехать в какую-нибудь даль, в заповедник или в природный парк,
там, в Оленьи
и
ручьи.
Там надеяться увидеть какие-то редкие виды.
Да.
А ведь дело в том, что у нас подавляющее большинство людей не отличает редкие виды от обычных, а обычных не знает совсем. То есть мы можем, ну, мы знаем, что амурский тигр – это редкий вид. Не надо нам ехать в заповедник и смотреть на амурского тигра, которых очень мало осталось, когда мы не знаем, а какие у нас тут обычные виды живут. И можно выйти в соседний парк, и окажется, что там масса всего интересного, чего ты вот в упор не замечал, живя здесь всю жизнь. И вот мы вот этим и занимаемся. Вы посмотрите кругом. У нас выходишь на любую там полянку, лужайку, и там 50 видов растений травянистых вот здесь цветет сейчас. А ты названия не знаешь, даже там половины из них. Мы выходим в лесопарк, и за двухчасовую прогулку встречаем 45-50 видов птиц, которых можно различать по внешности, по голосу. Они там все, мы видим их гнезда, мы смотрим, как они кормят. Вот сейчас они многие выкармливают птенцов. И оказывается, что не надо никуда уезжать для того, чтобы получить ощущение, как вот от сафари. Вот уехал в Африку, и там с джипа смотришь, как в саванне пасутся слоны. Это есть в любом фильме. Ты знаешь, как в саванне пасутся слоны. А как у тебя в соседнем кусте поет Славка, никто не знает.
Славка — это птичка.
Славка — это птичка, да.
Здорово. Вот вообще подробнее хочется узнать о бёдвотчинге.
Да, это бёдвотчинг.
Ага. И бёрдинг. Да,
это слова, которые иногда сливаются как синонимы, иногда их разделяют. Бёдвотчинг — несколько более широкое понятие. Это вообще наблюдение за птицами, смотрение на птиц. И ну, когда ты из окна смотришь, как у тебя мимо ворона летит, это уже бёдвотчинг вполне себе. Но если ты осознаешь, что это ты наблюдаешь за вороной, как она, например, на крышечке от майонеза катается с соседней там крыши. Это вполне бёдвотчинг. Бёрдинг обычно воспринимается как более узкое понятие, когда люди соревнуются, кто больше птицу видит. Это есть
даже такое есть.
Да, конечно. Вообще бёдвотчинг и бёрдинг, как его более такое спортивное выражение, это одно из самых популярных вообще в мире хобби, особенно в развитых странах, особенно там, где вообще дефицит дикой природы, потому что контакт с ней хочется вернуть, а это самый простой способ. И, в общем, дикая природа в виде птиц, она охотно приходит туда, где и люди живут в том числе. И, скажем, в Великобритании эта традиция уже насчитывает больше 100 лет, и это просто массовое увлечение уже очень долго. То есть это можно даже по британской литературе оценить, насколько обычно точно используется описание птиц. Вот я, как орнитолог, это чувствую. Там, если описывается какая-то природа, так там будет сказано, какая именно птица поет. А не вообще там щебет птичек, не щебет птичек, а это там прозвучала трель зяблика, допустим. При переводах иногда бывают глупые ошибки, потому что переводчики не всегда могут оценить, насколько это точное описание именно такое натуралистическое. Примерно в 30-е, по-моему, годы уже 20 века это увлечение захлестнуло Северную Америку и Штаты. Это бывает связано с выходом какого-то пособия. Вот вышла книга, в которой были описаны птицы Северной Америки. Люди начинают покупать эту книгу с картинками, смотрят вокруг, да действительно же, сколько же их тут. И вот с 30-х примерно годов, то есть сейчас в Америке по оценкам разных исследователей до 20% населения так или иначе считают себя бёдвотчерами.
Казалось бы, просто наблюдение за птицами сегодня является таким полноценным хобби. Что это дает человеку?
Вообще, я думаю, как биолог, я думаю, что у нас к этому есть эволюционная предрасположенность. Вот представьте себе, на самом деле, за всю нашу долгую совместную с птицами эволюционную историю, встреча с птицей человеку обычно не сулила ничего плохого. Это всегда либо добыча, либо птица может показать какую-то опасность, либо она просто красивая. Она почти никогда не бывает опасна или вредна. И поэтому у нас эта симпатия, она генетически заложена. Мы птиц не боимся. Мы им симпатизируем, а еще они умеют летать. А мы не можем так. И поэтому это очень легко входит в нашу жизнь. Этим очень легко увлечься. Это ты просто один раз вот почувствовать в себе это, и оно дальше уже никуда не уходит. Это же постоянно птицы нас окружают постоянно. И один раз это почувствовав, ты из этого уже не выходишь, тебе это никак не мешает, наоборот, ты куда-нибудь приехал, вот тут птички другие, а что это у нас тут за птички? Ой, я такую в жизни никогда не видел. Интереснее жить становится.
Бывает, идешь по улице и замечаешь, что действительно незнакомые виды птиц вокруг тебя находятся, и останавливаешься, и просто смотришь вот какое-то время, как они ведут себя, что они делают. Я не знаю, чем объяснить этот интерес, но это действительно вот какое-то такое.
Как инстинктивно человек отдергивает руку от осы, ну, угу. Потому что оса это или змея, это ничего хорошего не сулит. Угу. Или паук тоже не факт, что угу. что-то симпатичное. Угу. Или крупный зверь. Угу. Увидел медведя, он какой бы ни был симпатичный, ты, скорее всего, испугаешься.
Угу.
А к птицам противоположная вот, так, вот эта эмоциональная реакция на птиц, она...
Угу.
Она с нами.
Насколько велико наше городское биоразнообразие в Екатеринбурге?
Если говорить о видовом биоразнообразии, то есть о том, сколько видов разных растений и животных, допустим, у нас здесь обитает. По птицам могу сказать почти точно, в пределах городской черты Екатеринбурга можно встретить, ну, порядка 150 видов птиц. Понятно, что регулярно из них, там, допустим, видов 80-100, и еще сколько-то, ну, один раз за сезон попадутся кому-то, и все. О растениях, если говорить, то это тысячи видов. Насекомых десятки. Тысяч видов, скорее угу. всего, ну, членистоногих, это гораздо более такая многочисленная и разнообразная группа. А млекопитающих несколько десятков, до 50 видов.
Угу. И все это обитает именно в городе.
Да, это я говорю только о том, что можно встретить в пределах угу. города, ну, включая лесопарковые зоны,
угу.
в которых более-менее есть то же самое, что и в окрестных лесах.
Вот мне интересно, урбанизация, когда у нас застраиваются, допустим, домами какие-то площадки, да, новые, насколько это влияет на биологическое разнообразие?
Оно может влиять по-разному, а главное, оно влияет на разных этапах, собственно, там, застройки, оно влияет угу. по-разному. Это очень интересная тема современных вообще экологических исследований, потому что урбанизированные территории, они, это ну, как бы серьезный эволюционный фактор
угу.
и экологический. Происходит приспособление в разных частях мира, по всему миру. Идет взаимное приспособление вот этих городов и природной среды, в которую они встраиваются. И сначала есть эффект отторжения обычно. То есть если город построен недавно, в момент постройки, конечно, это, так сказать, выжженная земля, то есть там почти никого нет, большая часть биоразнообразия сторонится таких мест. Чем дольше город существует на этом месте, тем больше видов возвращаются в город, особенно если для них создаются условия. И вот это направление в современной такой практической экологии оно называется reconciliation ecology. Это экология примирения, экология изучения как раз того, как можно активно используемую человеком среду, не изымая ее из хозяйственного обращения, не убирая оттуда, не лишая ее экономической, так сказать, эффективности, насытить местным биоразнообразием.
Угу.
Что можно сделать? Как выстроить зеленые коридоры? Какие добавить искусственные там гнездовья для или убежища там для животных? И тут очень важно, что это может быть комплексное, то есть всегда в связке идут растения и животные. Недостаточно просто посадить деревья или высадить траву. Важно предусмотреть, а какие животные сюда могут проникнуть, потому что они вместе запускают естественные вот эти циклы, естественную динамику и самоподдерживающуюся систему прямо в пределах города могут, так сказать, заново выстроить.
Мне кажется, я сейчас просто на мгновение ощутила себя студентом народных университетов или конкретного лектория на тему экологии. Это крайне интересно, но мне хочется еще понять, насколько это интересно молодым людям. Вот по вашим наблюдениям, как они откликаются на эти темы, интересны ли они им?
Я не разделяю людей на молодых и немолодых. Я
правильно.
Не могу сказать, кто считается молодежью. Вот до смешного. Например, молодой доктор наук считается, до, по-моему, до 50 лет все молодой доктор наук. Молодые ученые считаются, по-моему, до 35. А если они кандидаты, то что это, молодежь или уже не молодежь? Вот мне почти 40.
Угу.
Понятно, что я, наверное, уже молодежью не считаюсь, у меня уже, скорее всего, дети. Но я не вижу принципиальной разницы между людьми разных поколений.
Угу.
Мне нравятся те люди, с которыми я знакомлюсь, нынешние студенты, например.
Угу.
Ну, так мне примерно так же нравятся и мои ровесники. И интерес этот, например, интерес к, вот, к тем вопросам, которыми я занимаюсь, он от возраста не зависит.
Ну да, мне кажется, что вот именно тема экологии, она действительно не зависит от возраста, и ей интересуются как, допустим, студенты, так и уже более зрелое поколение, и у меня были беседы вот тоже в рамках передачи «Время молодых» с молодыми так скажем, защитниками городской экологии.
То есть вот, давайте тоже... тут разделим немножко понятия, потому что я как биолог экологию воспринимаю как дисциплину, как научную mm-hmm. дисциплину в рамках биологии. Ну, mm-hmm. она, понятно, что вылезла далеко за пределы просто биологии, но тем не менее. А есть еще такое массовое восприятие этого понятия, что экология – это все, что связано там, с воздействием человека на природу. И это на самом деле от научной дисциплины – это очень маленькая и узкая часть, потому что экология как наука изучает взаимоотношения организмов всех между собой и с окружающей средой. Поэтому с научной точки зрения экология человека, экология там, воробья – это ну, более-менее равноценные части в комплексе. А при этом вот эта вот, так сказать, человеческая экология, она разрослась до катастрофических масштабов и вытесняет вот в массовом сознании, я бы сказала, экологию вот как часть биологии. Поэтому защита, для меня словосочетание «защита экологии» или «плохая экология» — это такое, как красная тряпка для быка. Экология, наука, она плохая, ну, не бывает. Защищать ее тоже вроде не надо, она сама кого хочешь защитить. А вот экологическая обстановка или там природная среда, и когда я говорю об интересе, тут скорее интерес к природе, вот то, о чем я говорю, чем интерес к экологии, потому что чаще всего интерес к экологии или озабоченность экологическими проблемами связана с какими-то негативными сценариями, с тем, что вот у нас тут везде свалки, загрязнения, безобразие, что же мы будем делать. Если мы воспринимаем это как часть жизнедеятельности некой биологической системы, в которой есть там и хорошее, и плохое, оно там все замыкается в циклы, оно меняется со временем. Это становится не просто каким-то таким вот негативным фоном, а интересной частью жизни этой планеты. И вот это восприятие, оно с другой стороны, оно как раз интерес провоцирует, а не просто озабоченность и депрессию, что, господи, как у нас все плохо, сейчас всю природу уничтожим, как жить дальше будем.
Ну, хорошее действительно разграничение, это важно, что вы это отметили. И, наверное, последний вопрос хочется задать. Насколько у нас, по вашим наблюдениям, насколько у нас экологичный город и как можно... может быть, улучшить его в экологическом плане?
У нас город с довольно застарелыми экологическими проблемами. Именно как промышленный город, у нас давно они возникли, связанные с промышленным загрязнением, в частности, с деградацией природной среды внутри города. У нас, поскольку и проблемы эти довольно старые, у нас и изучать, и искать пути их решения тоже начали довольно давно. У нас в городе, например, находится старейшее вообще учреждение научное в России с словом «экология» в названии, это Институт экологии растений и животных Уральского отделения Академии наук. Первым в России, в СССР, слово «экология» вошло в название научного учреждения у нас здесь. У нас здесь очень старая экологическая научная школа. С точки зрения науки у нас город экологичный, потому что у нас здесь хорошие экологи есть как специалисты. С точки зрения экологической обстановки у нас так всяко бывает. Есть проблемы. Это и атмосферное загрязнение, в основном сейчас определяющееся автомобилями, выбросами автомобильными. То есть сократили промышленные выбросы, очистили верхние слои атмосферы. Приземный слой выхлопами.
Машины никуда не делись.
Есть накопленный экологический ущерб. То есть, ну, пока мы тут коптили заводами, у нас и реки запачкались, и почвы. Это проблема, которую постепенно надо как-то решать. То есть есть проблема свалок и накопления отходов, но она во всем мире эта проблема. Потихоньку, как-нибудь, я думаю, что совместными усилиями с природой, опять же, научимся ее решать.
Как мы, горожане, можем повлиять?
Я думаю, что нам, горожанам, прежде всего нужно эту самую экологию изучать. Экологию именно как науку, потому что очень много что из того, что воспринимается какая-то нерешаемая проблема, это давно изученный, хорошо понятный какой-то механизм. Да, обычно для того, чтобы решить эту проблему, нужно предпринять какие-нибудь серьезные усилия или вложить какие-то серьезные ресурсы, или что-то очень сильно поменять в организации, но не то, чтобы это невозможно сделать, и никто не знает, как это делать. Нет, в мире масса экологических проблем решается благодаря тому, что люди становятся компетентными в этих вопросах, благодаря тому, что они понимают механизмы, как что вот в природе работает. То есть, когда я училась в школе, это, соответственно, конец 20 века, какое-то время был курс экологии в школе, были учебники, сейчас его нет. И то, что люди просто массово не даже терминологией не владеют, а что, собственно, видят, что что-то плохо, даже не знают, как назвать правильно.
Нужно изучать экологию.
Нужно изучать экологию, в том числе вот на этом базовом уровне.
Спасибо вам большое. Сегодня много интересных мыслей прозвучало. Интересный проект «Народный университет». Вы сегодня о нем рассказали. Я напомню, что у нас в студии Нина Садыкова, куратор проектов Музея истории Екатеринбурга, также кандидат биологических наук, популяризатор экологии. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, всего доброго.